герой нашего времени. Радиоспектакль по роману Михаила Юрьевича Лермонтова.
Недавно я узнал, что Печорин, возвращаясь из Персии, умер. Это известие меня очень обрадовало. Оно давало мне право печатать эти записки, и я воспользовался случаем поставить свое имя над чужим произведением. Дай бог, чтоб читатели меня не наказали за такой невинный подлог. Теперь я должен несколько объяснить причины, побудившие меня предать публике сердечные тайны человека, которого я никогда не знал. Перечитывая эти записки, я убедился в искренности того, кто так беспощадно выставлял наружу собственные слабости и пороки. История души человеческой, хотя бы самой мелкой души, едва ли не любопытнее и не полезнее истории целого народа, особенно когда она следствие наблюдения ума зрелого над самим собой, и когда она писана без тщеславного желания возбудить участие или удивление. Исповедь Руссо имеет уже тот недостаток, что он читал ее своим друзьям. Итак, одно желание пользы заставило меня напечатать отрывки из журнала, доставшегося мне случайно.
Княжна Мэри. Часть первая.
Вчера я приехал в Пятигорск. Нанял квартиру на краю города, на самом высоком месте у подошвы Машука. Нынче в 5 часов утра, когда я открыл окно, моя комната наполнилась запахом цветов, растущих в скромном палисаднике. Ветки цветущих черешин смотрят мне в окна, и ветер иногда усыпает мой письменный стол их белыми лепестками. Вид с трех сторон у меня чудесный. На запад пятиглавый бишту синеет, как последняя туча рассеянной бури. На север поднимается Машук, как мохнатая персидская шапка, и закрывает всю эту часть небосклона. На восток смотреть веселее. Внизу передо мной пестреет чистенький новенький городок, шумят целебные ключи, шумит разноязычная толпа, а там, дальше, амфитеатром громоздятся горы, все синее и туманнее. А на краю горизонта тянется серебряная цепь снеговых вершин, начинаясь Казбеком и оканчиваясь двуглавым Эльбрусом. Весело жить в такой земле. Какое-то отрадное чувство разлито во всех моих жилах. Однако пора. Пойду к Елизаветинскому источнику. Там, говорят, утром собирается все водяное общество.
Вы знаете, мы пришли, когда солнце было выше. И мы пришли.
Спустясь в середину города, я пошел бульваром, где встретил несколько печальных групп, медленно поднимающихся в гору. То были большей частью семейства степных помещиков.
Сколько здесь смерти?
Да уж, не столица.
Именно столица. Только для желудка.
Жены местных властей, так сказать, хозяйки вод, очень милы и долго милы. Всякий год их обожатели сменяются новыми, И в этом-то может быть секрет их неутомимой любезности.
Боже, это при вашей музыкальности.
Ну вот, видишь,
учила чудный пауэр.
Поднимаясь по узкой тропинке к источнику, я обогнал толпу мужчин, штатских и военных. Несколько раненых офицеров сидели на лавке, подобрав костыли, бледные, грустные. Несколько дам скорыми шагами ходили взад и вперед по площадке, ожидая действия вход. Между ними были 2-3 хорошеньких личика.
Когда же мы пойдем смотреть в трубу?
Ты обещал.
Пойдем непременно.
На крутой скале, где построен павильон, называемый Эоловой арфой, торчали любители видов и наводили телескоп на Эльбрус. Между ними было 2 гувернера с своими воспитанниками, приехавшими лечиться от золотухи.
Печорин? Печорин. Давно ли здесь?
Грушницкий.
Ну, как же... Ты здесь и не объявился.
Я приехал вчера вечером.
И где же остановился?
Да я пока...
Я могу порекомендовать тебе отличное место. Дом окружен садом.
Грушницкий юнкер. Он только год в службе. Носит по особенному роду фронтовства толстую солдатскую шинель. Он закидывает голову назад, когда говорит, и поминутно крутит усы левой рукой, ибо правую опирается на костыль. Мы встретились с старыми приятелями. Я начал его расспрашивать об образе жизни на водах и о примечательных лицах.
Мы ведем здесь жизнь довольно прозаическую. Пьющие утром воды вялы, как все больные, а пьющие вечером несносные, как все здоровые.
И ты один?
Женские общества есть, только от них небольшое утешение. Они играют в вист, одеваются дурно и ужасно говорят по-французски. А нынешний год из Москвы одна только княгиня Ликовская с дочерью. Но я с ними не знаком. Моя солдатская шинель как печать отвержения.
Я заметил, что шинель тут не диковинка.
Участие, которое она возбуждает, тяжело, как милостыни.
Вот, княгиня Ликовская. А с ней дочь ее, Мэри. Она так ее называет на английский манер.
В эту минуту прошли колодцы мимо нас 2 дамы. Одна пожилая, другая молоденькая, стройная. Ее легкая, но благородная походка имела в себе что-то девственное, ускользающее от определения, но понятное взору. Их лиц я не разглядел, но они одеты были по строгим правилам лучшего вкуса. Ничего лишнего.
Они здесь только 3 дня.
Однако ты уже знаешь ее имя?
Да, я случайно слышу.
Признаюсь, я не желаю с ними познакомиться. Это гордая знать смотрит на нас, армейцев, как на диких. Какое им дело, если ум под нумерованной фуражкой и сердце под толстой шинелью?
Бедная шинель.
Не смейся, это правда.
А кто этот господин, который к ним подходит и так услужливо подает им стаканы?
О, это московский франт, Раевич. Он игрок. Это беда тотчас по золотой огромной цепи, которая извивается по его голубому жилету. А что за толстая трость? Точно Робинзон на Крузо. Да и борода, кстати, и прическа. А-ля мужик.
Ты озлоблен против всего рода человеческого.
И есть за что.
О, право?
Мол, шеф, я ненавижу людей для того, чтобы не презирать их. Ибо иначе жизнь была бы слишком отвратительным фарсом.
Эта княжна Мэри прихорошенькая. У нее такие бархатные глаза. Именно бархатные. Я тебе советую присвоить это выражение, говоря об ее глазах.
Однако.
Нижние и верхние ресницы так длинны, что лучи солнца не отражаются в ее зрачках. Я люблю эти глаза без блеска. Они так мягкие, они будто бы тебя гладят. Впрочем, кажется, в ее лице только есть хорошего. А что у нее зубы? Белы?
Я правда.
Это очень важно. Жаль, что она не улыбнулась такую пышную фразу.
Ты говоришь об хорошенькой женщине, как о породистой лошади.
Я просто
не знаю.
Ну, что ничего, ничего.
Сколько раз я тебе говорила, что это не баловство лечения.
Ну, полно, он нечаянно.
С полчаса гулял я по виноградным аллеям. Становилось жарко, и я поспешил домой. Проходя мимо кислосерного источника, я остановился у крытой галереи, чтобы вздохнуть под ее тенью. И это доставило мне случай быть свидетелем довольно любопытной сцены. Действующие лица находились вот в каком положении. Княгиня с московским франтом сидела на лавке в крытой галерее, и оба были заняты, кажется, серьезным разговором. Княжна, вероятно, допив уже последний стакан, прохаживалась задумчиво у источника. Грушницкий стоял у самого колодца. Больше на площадке никого не было. Он уронил свой стакан на песок и усиливался нагнуться, чтобы его поднять. Больная нога ему мешала. Выразительное лицо его в самом деле изображало страдание. Княжна Мэри видела все это лучше меня. Легче птички она к нему подскочила, нагнулась, подняла стакан и подала ему с телодвижением, исполненным невыразимой прелести. Когда Грушницкий открыл рот, чтобы поблагодарить ее, она была уже далеко. Через минуту она вышла из галереи с матерью и франтом, но, проходя мимо Грушницкого, приняла вид такой чинный и важный, даже не обернулась, даже не заметила его страстного взгляда, которым он долго ее провожал.
Ты видел? Видел? Это просто ангел.
Отчего?
Ну, разве ты не видал?
Нет, видел. Она подняла твой стакан.
Да, согласись,
но... Если бы был тот сторож, то он сделал бы то же самое, еще поспешнее, надеясь получить наводку. Впрочем, очень понятно, что ей стало тебя жалко. Ты сделал такую ужасную гримасу, когда ступил на простреленную ногу.
Ведь ты не был нисколько тронут, глядя на нее в эту минуту?
Нет.
А мне показалось, душа сияла на лице ее.
Я лгал, но мне хотелось его побесить. Признаюсь, чувство неприятное, но знакомое пробежало слегка в это мгновение по моему сердцу. Это чувство было зависть. Я говорю смело, зависть, потому что привык себе во всем признаваться. И вряд ли найдется молодой человек, который, встретив хорошенькую женщину, вдруг явно при нем отличившую другого, не был этим поражен неприятно.
О, еле дошел.
Ах, доктор!
На дворе становится невыносимо жарко.
На этом диване самое прохладное место во всем доме. Но сегодня и тут мухи не дают покоя.
И все-таки это куда лучше, чем путешествовать по жаре к источнику.
Нынче поутру зашел ко мне доктор. Его имя Вернер, но он русский. Что тут удивительного? Я знал одного Иванова, который был немец.
Я давно заметил, что дураки самые прилежные пациенты.
Любезный доктор, без дураков было бы на свете очень скучно. Посмотрите, вот нас, двое умных людей. Мы знаем заранее, что обо всем можно спорить до бесконечности. И потому не спорим. Мы знаем почти все сокровенные мысли друг друга. Одно слово для нас – целая история. Видим зерно каждого нашего чувства сквозь тройную оболочку. Печальное нам смешно, смешное – грустно. И вообще, по правде, мы ко всему довольно равнодушны, кроме самих себя. Мы знаем один о другом все, что хотим знать, и знать больше не хотим. Остается одно средство – рассказывать новости. Скажите же мне какую-нибудь новость.
В вашей галиматье, однако, есть идея.
Две.
Скажите мне одну, я сам скажу другую.
Хорошо, начинайте.
Вам хочется знать какие-нибудь подробности насчет кого-нибудь из приехавших на воды? Я уже отгадываю, о ком вы это заботитесь, потому что об вас там уже спрашивали.
Доктор, решительно нам нельзя разговаривать. Мы читаем в душе друг у друга.
Теперь другая.
Другая идея вот. Мне хотелось вас заставить рассказать что-нибудь, во-первых, потому что слушать менее утомительно, во-вторых, нельзя проговориться, в-третьих, можно узнать чужую тайну, в-четвертых, потому что такие умные люди, как вы, лучше любят слушателей, чем рассказчиков. Теперь к делу. Что вам сказала княгиня Леговская обо мне?
Вы уверены, что это княгиня, а не княжна?
Совершенно убежден.
Почему?
Потому что княжна спрашивала об Грушницком.
У вас большой дар соображения. Княжна сказала, что она уверена, что этот молодой человек в солдатской шинели разжалован в солдаты за дуэль.
Надеюсь, вы ее оставили в этом приятном заблуждении?
Разумеется.
Завязка есть. Об развязке этой комедии мы похлопочем. Явно судьба заботится об том, чтоб мне не было скучно.
Я предчувствую, что бедная Грушницкая будет вашей жертвой.
Дальше, доктор.
Княгиня сказала, что ваше лицо ей знакомо.
Так.
Я и заметила, что верно, она вас встречала в Петербурге где-нибудь в свете. Я сказал ваше имя, оно было ей.
Наружность
известно.
Вернера была из тех, которые с первого взгляда поражают неприятно, но которые нравятся впоследствии, когда глаз выучится читать в неправильных чертах отпечаток души, испытанной и высокой. Бывали примеры, что женщины влюблялись в таких людей до безумия и не променяли бы их безобразие на красоту самых свежих и розовых эндемионов. Надо бы отдать справедливость женщинам. Они имеют инстинкт красоты душевной.
Вероятно, к светским сплетням свои замечания. Дочка слушала с любопытством. В ее воображении вы сделались героем романа «В новом вкусе». Я не противоречил княгине, хотя знал, что она говорит вздор.
Достойный друг, в вашу руку.
Извольте. Если хотите, я вас представлю.
Помилуйте, разве героев представляют? Они не иначе знакомятся, как спасая от верной смерти свою любезную.
И вы в самом деле хотите волочиться за княжной?
Напротив, совсем напротив. Доктор, наконец я торжествую. Вы меня не понимаете. Однако ж, вы мне должны описать маменьку с дочкой. Что они за люди?
Во-первых, княгиня. Женщина 45 лет. У нее прекрасный желудок, но кровь испорчена. На щеках красные пятна.
Так.
Последнюю половину своей жизни она провела в Москве. И тут на покое растолстела. Она любит соблазнительные анекдоты и сама говорит иногда неприличные вещи, когда дочери нет в комнате. Княгиня лечится от ревматизма, а дочь бог знает от чего. Я велел обеим пить по 2 стакана в день кисло-серной воды и купаться 2 раза в неделю в разводной ванне. Она мне объявила, что...
Вернер человек замечательный. Он скептик и материалист, как все почти медики. А вместе с этим поэт, и не на шутку. Поэт на деле всегда и часто на словах, хотя в жизни своей не написал 2 стихов. Он был беден, мечтал о миллионах, а для денег не сделал бы лишнего шагу. Его соперники, завистливые водяные медики, распустили слух, будто он рисует карикатуры на своих больных. Больные взбеленились, почти все ему отказали.
Читала Байрона по-английски и знает алгебру. В Москве, видно, барышни пустились в ученость. И хорошо делают, право. Наши мужчины так нелюбезны вообще, что с ними кокетничать должно быть для умной женщины несносно. Княгиня очень любит молодых людей. Княжна смотрит на них с некоторым презрением. Московская привычка. Они в Москве только и питают, что 40-летними остряками.
А вы были в Москве, доктор?
Да, я имел там некоторую практику.
Продолжайте.
Да я, кажется, все сказал. Да, вот еще. Княжна, кажется, любит рассуждать о чувствах, страстях и прочь. Она была одну зиму в Петербурге, и он ей не понравился, особенно обществу. Ее, верно, холодно приняли.
А вы никого у них не видали сегодня?
Напротив. Был один адъютант, один натянутый гвардеец и какая-то дама из новоприезжих, родственница княгини по мужу, очень хорошенькая, но очень, кажется, больная. Не встретили ли вы ее у колодца? Она среднего роста, блондинка, с правильными чертами, цвет лица чахоточный, а на правой щеке черная родинка. Ее лицо меня поразило своей выразительностью.
Родинка. Неужели
она вам знакома?
Теперь ваша очередь торжествовать. Только я на вас надеюсь, вы мне не измените. Я ее не видал еще, но уверен, узнаю в вашем портрете одну женщину, которую любил в старину. Не говорите ей обо мне ни слова. Если она спросит, отнеситесь обо мне дурно.
Ну что ж, коли вам так угодно, пожалуй.
Когда Вернер ушел, ужасная грусть стеснила мое сердце. Судьба ли нас свела опять на Кавказе? Или она нарочно сюда приехала, зная, что меня встретит? И как мы встретимся, и потом она ли это? Мои предчувствия меня никогда не обманывали. Нет в мире человека, над которым прошедшее приобретало бы такую власть, как надо мной. Всякое напоминание о минувшей печали или радости болезненно ударяет в мою душу и извлекает из нее все те же звуки. Я глупо создан. Ничего не забываю. Ничего.
Ты решительно не хочешь познакомиться с Лиговским?
Решительно.
Помилуй, самый приятный дом на водах. Все здешнее лучше общества.
Мой друг, мне не здешнее ужасно надоело. А ты у них бываешь?
Нет еще. Я говорил раза два с княжной, но знаешь, как-то напрашиваться в дом неловко. Хотя здесь это и водится.
Хорошо, что мы вышли.
Другое дело, если бы я носил эполеты.
Помилуй, да эдак ты гораздо интереснее. Ты просто не умеешь пользоваться своим выгодным положением. Да солдатская шинель в глазах чувствительной барышни тебя делает героем, страдальцем.
Какой вздор.
Я уверен, что княжна в тебя уж влюблена.
У тебя все шутки. Во-первых, она меня еще так мало знает.
Женщины любят только тех, которых не знают.
Да, я вовсе не имею претензий, ей нравится. Я просто хочу познакомиться с приятным домом. И было бы очень смешно, если бы я имел какие-нибудь надежды.
Он покраснел до ушей и надулся. Явно, что он влюблен, потому что стал еще доверчивее прежнего. У него даже появилось серебряное кольцо с чернью здешней работы. Я стал его рассматривать, и что же? На кольце мелкими буквами было вырезано имя Мэри. И рядом число того дня, когда она подняла знаменитый стакан. Грушницкий из тех людей, которые важно драпируются в необыкновенные чувства, возвышенные страсти и исключительные страдания. Его цель – сделаться героем романа. Он так часто старался уверить других в том, что он существо, не созданное для мира, обреченное каким-то тайным страданием, что он сам почти в этом уверился. Оттого-то он так гордо носит свою толстую солдатскую шинель. Я его понял, и он за это меня не любит. Хотя мы наружно в самых дружеских отношениях. Я его также не люблю. Я чувствую, что мы когда-нибудь с ним столкнемся на узкой дороге, и одному из нас не сдобровать.
Это был Грушницкий?
А, доктор, и вы здесь.
Что поделаешь, сопровождал нового пациента.
А Грушницкий тоже ваш?
Я смотрел его один раз. Ему повезло, пуля прошла на вылет, и рана быстро затянулась. Я полагаю, что теперь уже костыль ему служит более для эффекта, нежели для ходьбы.
Ну, производить эффекты – это его наслаждение. Такие нравятся романтическим провинциалкам до безумия.
Он мне говорил, что причина, побудившая его вступить в полк, останется вечной тайной между им и небесами.
Думаю, что и приезд его на Кавказ также следствие его романтического фанатизма.
Он теперь принял такой таинственный вид, ходит мимо Лиговских и никого не узнает.
Бьюсь об заклад, что завтра он будет просить, чтобы его кто-нибудь представил княгине.
Кстати, я был у княгини в тот момент, когда по улице провели вашу лошадь, покрытую чудесным персидским ковром.
Княжна так уговаривала свою маменьку не скупиться, а я нарочно дал 40 рублей лишних, чтобы перекупить его.
Ну, в таком случае можете торжествовать. Эффект получился самый драматический.
В продолжении 2 дней мои дела ужасно подвинулись. Княжна меня решительно ненавидит. Мне уже пересказывали 2-3 эпиграммы на мой счет. Довольно колкие, но вместе очень лестные. Ей ужасно странно, что я, который привык к хорошему обществу, который так короток с ее петербургскими кузинами и тетушками, не стараюсь познакомиться с ней. Мы встречаемся каждый день у колодца, на бульваре. Я употребляю все свои силы на то, чтобы отвлекать ее обожателей, блестящих адъютантов, бледных москвичей и других. И мне почти всегда удается. Я всегда ненавидел гостей у себя. Теперь у меня каждый день полон дом. Обедают, ужинают, играют. И, увы, мое шампанское торжествует над силою магнетических ее глазок.
О, моги, мадам, кель черкес,
опальчик. Печорин? Да. А знаешь ли, что княжна тебе говорила?
Как? Она тебе уже говорила обо мне?
Не радуйся, однако. Я как-то вступил с ней в разговор у кого-то случайно. И третье слово ее было. Кто этот господин, у которого такой неприятный, тяжелый взгляд? Мой друг Печорин, я тебя не поздравляю. Ты у нее на дурном замечании. А право жаль, потому что Мэри очень мила.
Ну да. Она не дурна. Только берегись, Грушницкий. Русские барышни большей части питаются только платонической любовью. Не примешивай к ней мысли о замужестве. А платоническая любовь самая беспокойная. Княжна, кажется, из тех женщин, которые хотят, чтобы их забавляли. Если 2 минуты сряду ей будет возле тебя скучно, ты погиб.
Ну, конечно, вы победители петербургские. Другое дело, только посмотрите, так женщины тают.
Сегодня я пришел к колодцу, когда никого уже не было. белые мохнатые тучки бежали от снеговых гор, обещая грозу. Голова Машука дымилась, как загашенный факел. Кругом него велись и ползали, как змеи, серые клочки облаков, задержанные в своем стремлении и будто зацепившиеся за колючий его кустарник. Воздух был напоен электричеством. Я углубился в виноградную аллею, ведущую в грот. Мне было грустно. Я думал о той молодой женщине с родинкой на щеке, про которую говорил мне доктор. Зачем она здесь? И она ли? И почему я думаю, что это она? И почему я даже так в этом уверен? Мало ли женщин с родинками на щеках? Я подошел к самому гроту, смотрю, в прохладной тени его свода на каменной скамье сидит женщина в соломенной шляпке, окутанная черной шалью, опустив голову на грудь. Шляпка закрывала ее лицо. Я хотел уж вернуться, чтобы не нарушать ее мечтаний, когда она на меня взглянула.